всех людей, кто его знал. Он заходил и говорит: «Здравствуйте, я доктор Роберт Смит, вы меня знаете, я алкоголик, и я хочу покаяться перед вами, потому что я хочу очень стать трезвым. И я прошу, чтобы вы меня простили за то зло, что я вам причинил. Пожалуйста, не судите меня строго. Ну, вот я перед вами какой есть». И он шел и говорил это, и как мог искренне, каждому человеку. Он молился перед этим, шел и говорил. И он за день обошел всех людей. Это был последний день. Вот когда вот он стоял на грани, выпить, не выпить, с тех пор он никогда не пил. Все, вот эта практика абсолютно избавила его от пьянства. Он после этого еще мучился от тяги. У него было все непросто, потому что он уже зрелым человеком пришел в анонимные алкоголики. Билл был все-таки помладше немножко. А этот, ну, уже, ему уже там было так прилично, сколько там за полтинник. Вот. И вот тем не менее, вот этот девятый шаг сделал его трезвым человеком. Он оказался для него самым целительным, самым мощным вообще, самым работающим. И я до сих пор считаю, что по своему потенциалу равному этому шагу нет. Он один из самых сильных, который полностью переворачивает жизнь алкоголика. И вы знаете, тот шаг, который меня пугал в самом начале, на моей первой группе, сейчас для меня стал моим благословением. Это может быть один из самых радостных, самых высоких, самых сильных по своему значению и по своему результату шагов. Я надеюсь, что с каждым из здесь присутствующих, либо ну, тот, кто здесь есть, вы уже поняли это сами, да? Либо еще идете к этому, но это все равно произойдет. Потому что мне девятый шаг открылся, кстати, через такое спонтанное действие. Знаете, у алкоголика, по крайней мере у меня так было, у меня через несколько месяцев трезвости стали вываливаться из шкафов скелеты. Все то, что я запрятал туда и хоронил, все то, что я забивал алкоголем и пытался про это не думать, стало вылезать из всех щелей. И мне стало, я потерял способность спать нормально, я стал мучиться. Но и однажды как-то, у меня было уже года полтора трезвости, я вдруг вспомнил про элементарную ситуацию, про которую я напрочь забыл вообще. Она у меня стерлась из памяти, ее как бы не было. А здесь вдруг память мне отдает некую вещь. Все просто. Я работаю в одном месте, это депо, ну, высококвалифицированной работы. Я заливаю водой вагоны. Водолив была такая написана. Бригадир бригады водоливов. Вот. У меня в подчинении несколько бабок поломоек было. Вот. Собственно, и вот у одной бабки я перед уходом в отпуск занял, по-моему, червонец. Занял червонец, при том, что сам получил отпускные. Червонец занял не потому, что мне был нужен, а от жадности. Мне хотелось выпить больше. Вот. Да, но я еще замыслил хитрую комбинацию. Уйти в отпуск, после отпуска написать на расчет и больше никогда на работу не приходить. Я так и сделал. Написал на расчет в отпуске. И из отпуска на работу уже не вышел. Ес, как я думал, как я круто кинул бабку вообще. Вы представляете, я вдруг вспоминаю, как я вообще, ну если не гордился собой, то по крайней мере радовался вот этой своей лихости. Кинул бабку на червонец. Вот это обалдеть просто. Такой прям красавчик вообще. Вот. Это я, это правда. Это вот мой алкоголизм делал со мной такие вещи. Вот. И я через полтора года трезвости только вспомнил эту ситуацию, и мне стало просто дико стыдно. Вы знаете, мне стало так плохо вообще. Я думаю, блин, что я вообще творил, а? Ну что я вообще творил в своей жизни? Ну как я вообще жил на самом деле? Ну что за стыдобень? И я начал мучить себя, есть вот это там, что-то выкусывать в себе. А вы знаете, самоедство – это одна из самых вредных вещей в выздоровлении, потому что она не дает никакого положительного результата. Вот. Это то, что надо запретить себе с самого начала, ругать себя. Смысла в этом нет. Да? Ну, я принимаю себя, я стараюсь быть лучше, но ругать себя – абсолютно бессмысленная вещь. Вот. Тогда я этого не знал, я начал себя мучить. Но у меня тогда, вот я тогда, вот эти шаги 8 и 9, они для меня вдруг открылись как спасение. И я думаю, будь что будет, все, я помолился, я поехал эту бабку искать. Я взял какие-то деньги, тогда уже, правда, был обмен, там, павловская реформа, все, произошло уже что-то. Но я взял там, как мне показалось, более-менее адекватную сумму. Может быть, как алкоголик, скорее всего, да. Я взял меньше, чем мог бы взять. Потому что меня ужасно душила жаба еще к тому моменту. Но я взял деньги, там какие-то, не помню, то ли 100 рублей, то ли 150. Я не помню, что была за сумма. Но я их взял и повез туда. Вот это был уже поступок. Я поехал разыскивать бабку. Я приехал в это депо. Я стал ходить там и спрашивать. А прошло-то уже лет, наверное, так несколько с того момента. Вот. И я вдруг нахожу одну знакомую рожу одного человека. Я говорю, привет, там, не помню, как его звали, там, вот, он говорит, ой, Женька, здорово, как ты здесь, чего, я говорю, да вот, приехал тут вот бабулька, ты помнишь, а он говорит, да, она уж давно на пенсии, она ушла, уволилась, а где живет, я говорю, да где-то там, он говорит, то ли в снегирях каких-то, в общем, говорит, полтора часа на электричке, 7 верст на оленях там еще добираться, тут у меня, конечно, А я же вот пока шел, вы знаете, это было удивительно. Я шел, снег серый, Москва грязная. Люди у всех рожи в одну точку, вот такие глаза. Все какие-то, блин, ну уроды все просто. Что за город, что за люди, что за гадкая вообще пакостная жизнь. Вот. И вдруг я, ну вот, прихожу туда на это, вот на эту работу. И начинаю с этим человеком разговаривать. Он говорит, ну чего ты, как? Я говорю, да вот такая ситуация, понимаешь, вот допился там уже в край. Я говорю, с тех пор там еще несколько работ сменил, там еще раз в больницу попал, там уже дошел вообще, пришел в анонимные алкоголики. Ну, там прошло уже лет 5 или 7 к тому моменту. Я говорю, вот сейчас выздоравливаю, полтора года трезвый, хожу на группы вот на такие. И говорю, вот знаешь, была такая фигня, я вот у нее взял денег и не отдал ей. А сейчас я про это вспомнил, и говорю, меня просто это, там изнутри все гнобит вообще. Вот, я говорю, знаешь, давай так, а я знал, что он не алкоголик, он даже не пил с нами никогда, и такой держал себя мужичок, тоже такого предпенсионного возраста уже. Вот, я ему эти деньги положил на стол, я говорю, знаешь так, если, она же, говорит, все как-то будет заезжать, он говорит, ну она приезжает периодически, там, то есть все, что-то там надо ей, там, она обязательно заглядывает. Я говорю, знаешь что, вот ты ей, пожалуйста, деньги эти передай, а еще вот это мой телефон. Я хочу перед ней лично извиниться, вот, и знаешь что, если она там, ну, покажется, что денег мало, и пускай позвонит, я приеду, я привезу еще, и пусть она меня простит, дурака, вот. И вы знаете, вот он мне пожал руку, и я впервые в жизни, вот пока я там работал, он впервые в жизни жал мне руку, и он видно было, что он меня уважает, что он не издевается надо мной, потому что он всегда надо мной немножко подтрунивал, да. И я когда шел, вы знаете, солнце светило, были те же самые люди, только все было по-другому. Была весна, люди были прекрасны, ручьи, наступила весна. Я жил в красивом городе, я сам себе нравился, и у меня внутри все пело. И я на группу пришел просто окрыленный. И когда говорю, что с тобой, ты что такой счастливый? Я говорю, ребят, я сегодня 9-й шаг сделал. Один из маленьких таких своих 9-х шагов, просто вот что мог, то сделал. Вот везде, где только возможно. Да? Понятно, я сделал его несовершенно, в идеале надо было бабку найти. Бабку я не нашел, но в тот момент в моей душе что-то отвалилось. Вот какая-то хрень, какая-то короста вот эта, которую вот я всегда расчесывал, просто отвалилась, и там чистая кожа, и ничего не чешется и не болит больше. И я понимаю, что вот у меня душа, она вся в этой коросте, она вот вся в этих болячках. И каждый 9-й шаг, он действительно позволяет этим болячкам заживать, отваливаться. И я понял удивительную вещь, что через 8-й, 9-й шаг Бог исцеляет прошлое. Он позволяет прошлое быть не таким разрушительным, каким оно было раньше для меня. Оно перестает меня тяготить. Скелеты перестают выпадать. Я нормально сплю по ночам. Я перестал бояться смотреть людям в глаза. Я начал уважать себя. Я стал более, лучше принимать других. И более того, знаете, удивительно, я стал лучше понимать тех, кто ведет себя неправильно. Но если кто-то украл или кто-то там кого-то оскорбил, я понимаю, ну просто он по-другому не умеет сейчас еще. И все. Я не стал таким, знаете, всепрощающим. Но если человек приходит ко мне и кается в чем-то, я никогда не осуждаю, потому что, ну как я могу осуждать, если я такой же точь-в-точь. Сам третьего дня зубного порошку наелся. Вот. Что мне тут теперь говорить, да? Ага.
Женя, а вот с книгами, расскажи мне очень
интересно. Что, с книгами?
Да.
О-о-о. Но здесь, знаете, такая ситуация получилась, что надо было сначала составить список. Эти книжки вошли в список. Вот. Первый, 8-й шаг – составить список. Что и кому причинил, и когда было, сколько мне было лет. Ну, я начал с этих детсадовских игрушек. Вот. А потом мне нужно было встретиться с наставником и весь этот список разобрать. Весь список. И как мы работали? Я рассказываю то, что я совершил. По всем позициям. А потом мы вместе с наставником начинаем прописывать, что конкретно, какая компенсация нужна в каждом конкретном случае. Вот почему эту работу надо делать с тем, кто ее уже делал, а не самому, не самочинно. Вот. Это такая работа, знаете, она требует, вот как, знаете, такой чуть ли не монастырской дисциплины. Фактически это надо делать, ну как вот, знаете, вот есть... В православии практика, что вот все надо делать по благословению. Да, я вот помню, когда в монастырь приехал за духовным опытом, меня очень поразило, там на воротах сидит дежурный монах, вот, и, собственно, там машина гудит, продукты привезли в монастырь, и он берет трубку, снимает, там благочинный трубку берет, он, машина с продуктами, благословите. Вот, после этого только ворота открывает. Вы знаете, дисциплина как в армии вообще. Все только по благословению. Что-что?
Лучше, чем в армии.
Ну да, там унижения нет личности. Это правда. И тебя не посылает непонятно зачем на смерть. Это правда. Да? Вот. В этом смысле, конечно. Вот. Так вот, в данном случае нужна такая монашеская дисциплина, по благословению эти вещи делать, по согласованию с наставником, если можно так выразиться. Да? Вот. И поэтому мы составляем, что конкретно надо сделать. И я создал такой список 9-го шага уже. Получился отдельный список, что конкретно, ну, кому, какая мера компенсации, и, ну, срок, отметка о выполнении, когда я должен это сделать. Знаете, типа бизнес-плана что-то. Вот. Такой, ничего, списочек получился. И там формы были разными, потому что эти формы описаны в этой книге. Здесь 9-му шагу, кстати, из всех шагов посвящено, кроме 12-го, потому что 12-й больше всего места занимает. А так, это самый большой шаг, он больше всего расписан здесь. И где-то надо было отдать деньги, где-то надо было встретиться и покаяться, где-то нужно было попросить прощения. Покаяться, я имею в виду признаться в чем-то, чего люди не знали, да, вот. Где-то нужно было, наоборот, нельзя было встречаться, потому что это могло бы принести еще больший вред. Нет, да.
Угу. Кроме тех случаев,
да.
Когда это можно, то есть речь идет о третьих лицах, если
поиграть. Конечно.
И так далее и тому подобное. Но в 277 стране есть еще такая фраза.
То, что мы должны быть.
Нам не следует отступать.
Да, но нам не следует отступать ни перед чем, потому что для того, чтобы преодолеть алкоголизм, мы готовы были идти на любые жертвы. Но при этом и говорится, что мы должны быть строгими все к себе, но внимательными к другим. Нельзя спасать свою шкуру за счет других. Когда муж приходит к жене и говорит, знаешь, дорогая, я вот тебе изменил тогда. Помнишь, твоя подруга к нам приезжала, а ты как раз болела тогда? Ты меня прости, дурака, я с ней переспал. Какое хорошее возмещение ущерба. Она говорит, вот ты молодец, какой честный. Ну, умничка, скажи, ну, иди, я себя поцелую. Не будет такого. Семья просто развалится. Потому что такое возмещение просто другого человека взорвет, разрушит. Это же такой удар в спину просто. Есть вещи, которые уж совершил, так и живи с ними. И носи себе в себе этот грех, как крест. Покайся перед Богом, там, не знаю, священнику на исповеди. Расскажи наставнику. А разрушать другого человека никто не имеет права. На мой взгляд, это такие есть безответственные вещи, когда, знаете, мужчина хочет, чтобы жена его приняла со всеми изменами. Зачем? А потому что он устал чувствовать себя перед ней виноватым и рыло в пуху. Да? И хочется, чтобы она ему, как мамочка, разделила с ним все его прегрешения, простила, поцеловала и прижала к себе. Такая идеальная мама вместо жены, опять возвращаясь к вчерашнему разговору. А мужчина, в общем, если я сделал ошибку, да, и здесь написано, если мы были неверны, надо ли сказать жене правду? Написано, нам кажется, что не всегда. И это при том, что это программа честности. Вот такие вещи, я не знаю, когда что надо делать. Только через наставника можно согласовывать. Самому здесь такого можно себе навертеть. Я знал людей, которые раньше времени пытались возмещать ущерб и достигали еще худшего результата, и часть из них начинали пить потом просто. Вот. Так как вот один американец рассказывает, подопечный приходит к наставнику и говорит, вот я этого человека сильно оскорбил. Он говорит, ну поди извинись перед ним. Он говорит, да я его боюсь, он большой такой. Он говорит, иди извинись, так надо. Но он пошел к этому человеку и сказал, ну ты прости меня, я там был неправ. Он говорит, значит так, я тебя еще раз увижу, я тебе нос сломаю, понял? Вали отсюда. Он приходит к наставнику, крутится весь такой. Ты знаешь, он мне обещал нос сломать, он мне не дал извиниться. Он говорит, ты сказал, извинись, что бы тебе не стоило. Он опять пошел. Тот ему ломает нос, вот, этот в больнице оказывается, с горя запивает, потом приходит наставник, он говорит, ну вот, ты мне сказал, а он мне нос сломал, говорит, дурак, я тебе сказал, письмо напиши ему, господи. Есть разные способы. Не обязательно рожу-то подставлять под кулаки, но напиши письмо, попроси прощения, скажи, что ты сожалеешь об этом. Есть разные варианты, друзья, и формы компенсации могут быть различными. Счастье в том, что алкоголик не должен их сам придумывать. Во-первых, многие описаны здесь. Во-вторых, человек, который уже это проходил, у него все-таки здравого смысла немножечко больше. И это надо вместе согласовывать. Потому что, когда это делается самочинно, ну, понятно, что здесь можно на это накосорезить, как говорится. Вот. Что касается книжек, знаете, я пришел к сестре, я признал перед ней этот факт. Я выразил желание отдавать ей деньги и готов был отдавать ей деньги частями за эти книги. Вот. Но там вышла такая ситуация, я согласовывал ее с наставником. Дело в том, что так получилось, что я пришел в анонимные алкоголики через свою сестру. Если помните, я на спикерском рассказывал, я пришел домой с работы, а сестра сказала, что мне звонили и передала мне адрес, куда идти. Вот. Поэтому я во многом благодаря ей остался трезвым. Но представляете, какая ирония судьбы. Я пошел в анонимный алкоголик, а сестра стала спиваться. Я ничего не мог сделать, я не смог ей помочь. Она умерла. Она умерла от тяжелейшего цирроза печени. И когда она умирала, она уже вела полубомжовый образ жизни. И весь мой опыт не работал. Я не мог ей помочь. И понятно, что мне нельзя было ей деньги отдавать. Если бы я давал ей деньги, то, ну, в общем, как это сказать? Ну, я бы помогал ей пить. Да, это был бы вред, это неправильно. Вообще, ну, как, вы знаете, я не хочу сказать, что пьющим нельзя отдавать деньги. Надо согласовывать с наставником. Это вещь вредная. Вы знаете, и я не смог ей ничем компенсировать. Я пытался ей делать 12-й шаг, я ей присылал брошюру даже. Я писал ей большое письмо, в котором... Ну, говорил о том, что я думаю, и хотел, чтобы она пошла на группы. Она ничего не хотела слышать, и она до конца упиралась в том, что она не алкоголик. И только мама уже сказала, что перед смертью она сказала, что же я сделала со своей жизнью. Потом она умерла. Вот. Ну да, к сожалению, мы трезвы еще и потому, что кто-то не выздоравливает. Это увы. Почему так происходит, я не знаю. Но я знаю точно, что есть особенность такая. Алкоголик легче сделает 12-й шаг постороннему, чем своему близкому. И почему-то близкие нас не слышат, поэтому лучше, чтобы другие люди говорили им про 12 шагов, чем я сам. Вот. Хотя бывают и другие случаи, что родственники все-таки приходят. Но знаете, в этой книге написано следующее. Если мы хотим возместить ущерб, возможность предоставляется. Ну, вот племянница осталась. Потому что там муж моей сестры, он тоже погиб, он был вором, ну, вором, он всю жизнь провел по тюрьмам. И в конце концов он сбомжевался тоже, и его убили кто-то, его там на опознание ездила моя мама. Вот. И, в общем, даже родители от него отказались. Ну, такая страшная, в общем, вещь. И вот, и осталась племянница, ну, девочка, и сколько ей, 19 лет, сейчас она не пьет, учится в институте, живет она с моей мамой, с бабушкой. Вот, вот она приходила, претендовала там на часть моей квартиры, скорее всего, с ней придется делить квартиру. И вот моя компенсация, в частности, что я не буду ее обманывать. Я отдам ей все то, что ей причитается. И как нужно будет, я так и сделаю, чтобы у девчонки была своя квартира. Понятно, что я в этом буду очень сильно стеснен, мне придется там с семьей переезжать в однокомнатную квартиру, скорее всего, потому что в Москве это очень непросто вообще, все эти вещи, очень дорого все, у меня нет таких денег. При своей материальной относительной стабильности я не способен себе, ну, таких денег у меня нет, а влезать в какие-то долговые обязательства я тоже не готов. Вот. Но я по-честному готов помогать этой девочке и делать то, что в моих силах, для того, чтобы она имела нормальную жизнь. Вот. И мне кажется, это, ну, так, нормально. Вот. Так что вот, вот так вот с моей стороны получилось. Вот. Но в любом случае я с сестрой встречался и попросил у нее прощения, и выражал готовность помогать и так далее. Вот. Такая вот, вот собственно, ситуация. Вот. А что у нас по времени сейчас? 5:30? Знаете, в принципе, у нас остался 10, 11, 12. Вы знаете, я сейчас, прежде чем пойду к 10, 11, я прочту те обещания. Да, тут очень много обещаний, да? Но самые мои любимые обещания, это те обещания, которые начинают исполняться с половины где-то 9 шага. Вот. Они начинают исполняться, и по мере выполнения списка они начинают все больше и больше о себе заявлять. Вот это обещание, которое, ну, они относятся скорее вот к той части, когда мы дом чистим. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот они все про это. Что здесь пишется? Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, почему болезненна? Ну, потому что встречаться с людьми и разговаривать, знаете, просить прощения, возмещать деньги не нравится никому. Мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. 81. Да, это 81-я страница, сверху, ну, фактически третий абзац. И дальше, друзья. Вот это не декларация, это факт. Мы познаем новую свободу и новое счастье, говоря о счастье. Да? Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем, как это было со мной. Да? Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. И в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуации, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли бы сами сделать для себя.